«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 11 часов утра. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Какие чувства испытывает родитель ребенка с особенностями развития? Каждый ребенок особенный, но не каждый отличается от остальных детей тем, что не может ходить, видеть, слышать, понимать, принимать окружающий мир во всем его многообразии. У особенных детей есть родители. Друзья, знакомые, окружающие часто не видят в родительском подвиге по уходу за детьми, синдромом Дауна, детей с аутизмом и другими нарушениями ничего особенного. «Все будет хорошо» часто звучит ободряющий лозунг. И действительно, многого удается достичь. Но цена этому – ежедневный труд, слезы, поиск денег, сил, отдыха, чтобы утром встать и снова идти по врачам, занятиям, прогулкам. Что чувствует родитель особенного ребенка и как справиться со своими чувствами и отстоять права своего ребенка? Об этом мы и будем говорить сегодня в нашей передаче. Сегодня в студии на Радио Теос ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях руководитель детского развивающего центра САВА, мама особенного ребенка Анна Савельева. Здравствуйте, Анна.
Доброе утро.
Анна, вот расскажите про ваш детский развивающий центр САВА. Чем он отличается от других детских центров?
Воспитывать детей – нелегкий труд, особенно детей с различными нарушениями в развитии. Необходимость помощи таким детям и их семьям чрезвычайно актуальна. Родители, столкнувшись с проблемами такого рода, порой не знают, с чего начать, к кому обратиться. Центр был создан, потому что я тоже столкнулась с этой проблемой. Немногие центры могут и знают, как работать с детьми с особенностями здоровья. Я мама такого ребенка и создала этот центр, чтобы помогать другим детям.
Ну вот как вы пришли, я уже понял, вы уже начали отвечать на вопрос, как вы пришли к созданию этого центра. Вы мама такого ребенка, да, но почему вы решили, ну не все же мамы особенных детей создают детские развивающие центры, а вы-то решили, почему решили ввязаться в эту драку?
Не всегда родители детей с нормой хотели бы видеть в группе на занятиях наших детей. Этот факт надо признавать, надо учитывать. И я столкнулась же с такой проблемой, приходя в развивающий центр, в обычную группу развивающих занятий со своим особым ребенком, я поняла, что мы там неугодны. Неугодны по ряду причин. Не готовы нас, педагоги, с нами работать. Не готовы общество, которое находится в этих группах, нас принимать обычными, нормальными людьми и моего ребенка в том числе. Все эти чувства и, ну, скажем так, унижения какие-то чувствовала я и, безусловно, чувствовал мой ребенок. Я понимала, что нужно создавать именно ту атмосферу, где наши дети будут себя чувствовать комфортно, педагоги будут знать, как работать с этими детьми, и даже тот же администратор принимал ребенка таким, как он есть. Только открывалась дверь, страха в глазах ни у администратора, ни у другого персонала, чтобы не было. Это самое главное.
Угу. А что нужно для того, чтобы создать такой центр? Какие этапы вы прошли в создании этого центра? Вы же наверняка какую-то специализацию для себя, то есть образование даже получали, наверное, да?
Мне пришлось сменить, да, мой профиль. Я достаточно, совсем в другой области была и работала, и были планы на жизнь, но все поменялось, как говорится, в один день, и я понимала, что надо менять. Чтобы помочь своему ребенку, мне пришлось получить второе образование, прикладной анализ поведения. Я пошла обучаться терапевтической деятельности, и потом понимала, что я могу... Я видела результат на своем ребенке в первую очередь. Я начала предлагать знакомым своим услуги, и отсюда возник этот вопрос, что я не могу принимать на дому. Необходимо было помещение, и мне, конечно, помогали эти родители. Они мне давали, безусловно, такой толчок, сильный толчок, эмоциональный. Это был стимул.
Угу. Я бы хотел сейчас привести свидетельство одной мамы, да, особенных детей, и, может быть, вы бы прокомментировали ее вот это мнение, да. У меня два ребенка-инвалида, и оба колясочники, поэтому мы очень стеснены в передвижении, почти никуда не ходим, только на прогулки и по врачам. Со здоровыми детьми мы почти не общаемся, нам нечего сказать друг другу. Пока не побудешь на нашем месте, никогда не поймешь нашу проблему. Ольга – мама двух детей с диагнозом детский церебральный паралич. Вот как бы вы прокомментировали это мнение мамы?
Я полностью согласна с этой мамой, потому что, наверное, все мы бываем в этой ситуации. И когда мы видим единомышленников, это во всем: в науке, в химии, во всех учебных заведениях, то мы себя чувствуем по-другому. И когда мы с особыми детьми выходим на площадку, то мы понимаем, что мы сейчас являемся центром, на нас смотрят, нас обсуждают. Не всегда это нам комфортно, и мы не можем. Но когда мы выходим вдвоем с такой мамой, то у нас всегда есть тема для общения. У нас всегда есть о чем поговорить и чему друг друга научить. Это самое главное. Иногда просто хочется видеть этого человека и понимать, что у тебя не все так плохо. И этот человек может тебе дать какие-то консультации именно как родитель. Это очень важно. В нашем центре я приветствую клуб «По болтушке». Угу. Он абсолютно бесплатный.
Что значит клуб «По болтушке»? Вот это расскажите.
Это клуб, где могут родители прийти, пока с ребенком занимаются профессиональные педагоги. У каждого ребенка какие-то свои программы. Мамы могут просто посидеть спокойно, попить чай и обсудить какие-то насущные вопросы. Никто не начинает навязывать свое мнение. Это самое главное. Mm-hmm. Никто не начинает давать советы. Все открыты, все общаются, делятся и дают рекомендации. И когда эта мама прошла уже этот этап, а другая мама на начальном
на начале пути, да,
то ей всегда очень это полезно слышать советы, и она понимает, что она не одинока. Это самое главное.
То есть это не психологическая группа, где вот есть ведущий, психолог, он ведет эту группу, да, там, знаете, как в фильмах обычно американских, такие психотерапевтические группы.
Я понимаю. Да. Нет, это так, я бы сказала, общение. Это, да, лавочка у подъезда.
Ага.
Посидели, обсудили. Я не говорю, что и я сейчас участвую в этих сама мероприятиях. Я понимаю, что этим мамам интересна та же кулинария, угу, та же мода. Никто, ну, как бы не только зацикливаемся мы все на своих детях.
Угу.
Обсудили фильм, кто куда сходил. То есть это необходимо.
Ну да, такая эмоциональная разрядка, да, чтобы отвлечься от того, что ты все время со своим ребенком, ты все время занимаешься его каким-то, да, коррекционной работой, да, немножко отвлечься от этого эмоционально. Такая цель, да, я так понимаю?
Абсолютно верно. И еще такой момент, когда ты видишь других детей, всегда ты сравниваешь своего ребенка особого со здоровьем с нормой.
Угу.
И понимаешь, что у тебя, ну, достаточно так все плохо, как бы неэффективно, терапия плоха, результатов мало. А когда ты видишь таких же абсолютно детей, они играют вместе, они общаются, и ты понимаешь, что ребенок у тебя в твоих глазах начинает просто расти. И отношение к нему становится совсем другое. Это очень важно, потому что ребенок все чувствует. Даже если он невербальный, он эмоции считывает гораздо быстрее, чем твои слова.
Ну да, невербальный, поясним, это когда он не разговаривает, да?
Да, да, да.
Потому что мы-то уже вошли в проблему, мы знаем все сокращения, там, ОВЗ, невербальный, ABA, да, и всегда приходится, когда... Вот это очень интересно, мы часто образовываем какую-то субкультуру, да, и у нас даже свой язык в этой субкультуре, и человек, который попадает из внешнего мира, он иногда нас не понимает, потому что у нас свои терминологии, да, мы немножко будем, конечно, сегодня расшифровывать все и все это для наших радиослушателей. Да, вы мама особенного ребенка, скажите, вот с какими трудностями вы столкнулись, когда узнали о диагнозе и начали коррекционную работу с ним?
Когда родилась дочь, как и у всех, в нашей семье были планы, сценарий на жизнь, на карьеру, и неожиданно звучит диагноз. Ну, состояние очень трудно описать, я думаю, родители меня поймут. Это состояние шока, как будто приговор на всю жизнь. В этот самый сложный момент слезы, непонимание в семье, какие-то отношения, трудности в отношениях с родственниками, в первую очередь чувство вины перед ребенком, злость какая-то на себя. То есть, конечно, справиться с этим очень сложно. Но пройдя сейчас уже какой-то небольшой путь, я понимаю, что самое главное не закрыться. Есть люди, и они готовы помочь, они готовы тебя выслушать. Но не всегда мы можем рассказать и раскрыться. Просто надо участвовать в мероприятиях, участвовать в каких-то круглых столах, конференциях. Я всегда это призываю мам, ну не закрывайтесь, пожалуйста, потому что когда ты в обществе находишься, ты получаешь какое-то одобрение, и оно дает нам силы. Один раз, в очередной раз, поездка наша к врачу, бессонная ночь, я думаю, мамы меня поймут, и когда уже руки опускаются, мне на глаза попало такое выражение: «Упадешь телом – поднимут, упадешь духом – затопчут». И вот это выражение стало девизом моей вот последних лет. Когда совсем опускаются руки, я всегда вспоминаю тот момент и понимаю, что только сам человек может себя как бы мобилизовать. Именно стержень внутренний может дать опору. Никакая внешняя поддержка. Дадут тросточку, но не на все время.
Угу. Ну вот очень важно, мы когда сталкиваемся, действительно, мы родители особенных детей, сталкиваемся с, скажем, с особенностью, да, с... мы-то прекрасно понимаем, что когда это происходит, для нас это болезнь. Потом идет принятие, потом мы понимаем, что он просто особенный, это особенность развития. И когда нам говорят о том, что это вот на самом деле не нужно так относиться к, как к болезни, да, нам очень сложно вначале это сделать. Да. Конечно, про общество вы говорите, о обществе таких же, может быть, людей с таким же потребностями, а как быть с обществом, которое тебя окружает вокруг, вот, которое иногда, ну, непонимание, иногда просто даже отторжение ты чувствуешь, да, по отношению к тебе, к твоему ребенку. Например, людей раздражает, что а вот почему к вашему ребенку особенное отношение, или, например, там особенные образовательные потребности он имеет, да? Это выделяет, что он какой-то особенный, почему мой ребенок не может претендовать на такое, да?
Я согласна. И еще такой момент, знаете, что когда начинаешь с родителями, которые имеют такую точку зрения, разговаривать, то оказывается, что у них это как раз и защитная реакция на какие-то свои проблемы, угу, и свои проблемы в здоровье ребенка, может быть, или в отношениях между ребенком и родителем. И вот это как защита.
Да, и просто страхи, да.
Страхи, безусловно, но когда ты начинаешь рассказывать свою историю, то все родители понимают, и потом получается так, что через некоторое время он говорит: а вы знаете, а у меня там, допустим, племянник такой,
mm-hmm,
а вы знаете, а у меня такой сосед на площадке, а я вот просто боялась, сама стыдилась, потому что... Проходив обучение даже, и у нас была практика с детьми разного характера, нарушениями, я понимала, что в практику приходят дети с нарушениями, но всегда, когда открывалась дверь и заходил ребенок, я ловила себя на мысли, что я, чем бы ни была занята, я всегда поворачивала голову в эту сторону, где зашел ребенок. И потом говорю: ну ты же сама работаешь с такими детьми, почему такое внимание ты уделяешь? Относись абсолютно как ко всем членам общества. И это, конечно, труд. Это в первый труд общества нашего работать над собой. Мы когда видим колясочника, мы всегда на него посмотрим.
Угу.
но не всегда окажем помощь. И не всегда спросим, нужна ли им и ему наша помощь.
Есть еще очень, я это по собственному опыту знаю, да, ты просто не видишь таких людей, когда у тебя нет этой проблемы, да, то есть когда у меня не было, например, ребенка с аутизмом, я не видел этих детей, и только когда он появился, я иду по улице, и мы вот с женой как-то разговаривали, говорит, слушай, мы увидели, сколько таких детей, мы стали их видеть, вот эта зона, слепая зона у людей, она очень сильная, то есть даже колясочники, ты не обращаешь на них внимания часто, ты проходишь мимо, потому что тебе страшно, неудобно, да, у тебя элементарные какие-то попытки убежать от этого, от этой реальности, да, не видеть этой реальности, пройти мимо, да, и только когда ты сам сталкиваешься, когда сам погружаешься, ты понимаешь, насколько таких детей, и что они действительно нуждаются в таком же понимании, принятии и так далее, да, им это сложнее, им сложнее вступить в контакт с тобой, им сложнее просто сказать о своих потребностях, и им нужно помочь, да, действительно особые потребности, потому что им нужно помочь в этом, да, как можно, нужно помогать другому человеку с ограниченными возможностями, и это очень важно. Да, мы обо всем об этом будем говорить о тех чувствах, с которыми сталкиваются родители особенных детей, и главное, что важно для нашей передачи, мы будем говорить о той надежде, которая у нас есть, чтобы дать, помочь нашим детям вырасти полноценными, они уже являются для нас полноценными личностями, но вот стать полноценными членами этого общества, как это, может быть, иногда неформально звучало, и мы сделаем это после небольшой паузы.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу «Ничего особенного». Мы говорим о родителях особенных детей, детей с особенностями развития. Все родители особенных детей сталкиваются с чувством одиночества и отчаяния. Как не уйти в изоляцию и пройти через это состояние? Мы говорим сегодня с замечательным человеком, мамой особенного ребенка, руководителем детского развивающего центра САВА, Анной Савельевой. Вот скажите, Анна, как с этим справиться?
Ну, на сегодня достаточно много и государственных центров, и частных центров, которые предлагают помощь и детям, и самое главное, родителям. Ну, необходимо искать, необходимо встречаться, необходимо искать своего именно педагога и для ребенка, и для себя в первую очередь какого-то соратника, чтобы ты мог действительно поделиться и получить эмоциональную поддержку. Хочу отметить, что государство наше тоже не остается в стороне. Все-таки достаточно много мероприятий проходит для детей с особенностями здоровья. Я призываю всегда родителей, участвуйте, не стесняйтесь. Вы увидите, что не так все страшно, и очень много детей талантливых. Талантливы в разных они направлениях. Не надо всех под одну линию подводить, что все должны рисовать, петь или быть сильны в математике. Все они разные, и надо ценить этот момент. Наше государство делает действительно очень много для таких детей, чтобы и родители могли, участвуя со своими детьми в этих мероприятиях, общаться. И опять же, я всегда открыта для диалога с такими родителями, и своим родителям в нашем центре говорю: давайте, предлагайте, давайте будем какие-то вместе соревнования, мероприятия проводить, какие-то флешмобы, ну, сейчас это модно, где-то будем собираться и будем говорить, что мы не закрыты, мы не сидим и не ждем. Когда мы открывали, вот такая вот маленькая история, было открытие нашего детского центра, так как это социальный проект в городе Мытищи, и приехали к нам социальные политики, руководитель соцполитики. Она зашла, все зорким руководящим взором осмотрела, выходит на крыльцо и плачет. Я не понимала, почему. И когда задала вопрос, я говорю: что-то не так, что случилось? Она говорит: у меня ребенок колясочник, ему сейчас 32 года. Я всю жизнь с ним скрывалась в квартире и гуляла только после часу ночи. Я счастлива, что такие центры открываются. Это были ее слова, и я поняла, что я действительно выбрала нужное направление. И сейчас все-таки наша администрация идет навстречу, и она готова общаться и с родителями, и помогать таким детям. Это радует.
Да, это очень важно. И, конечно, я тоже много слышал историй, когда родители детей с особенностями развития, да, самые разные, может быть, синдром Дауна, может быть, вот невидимая инвалидность, как аутизм, да, или там ДЦП, да, ну, дети-инвалиды, они стесняются выйти, они стесняются, что у них будут показывать пальцем, что детей просто будет какой-то круг отчуждения, он появляется на площадке, и как будто сразу вакуум вокруг него образовывается. Дети уходят от него, или родители уводят детей. Это действительно очень, очень больно. И нам очень важно понимать, потому что мы тоже сами часть общества. Если мы не начнем рассказывать об этом другим родителям, другим детям, да, не вступим в коммуникацию с ними, у нас не вырастет поколение, которое готово будет принимать и таких людей в обществе и вступать в коммуникацию. Как, например, это, например, там происходит в Израиле, когда ребенка с аутистическим расстройством, да, его просто включают, его просто практически насильно включают в общество, да,
да?
Не то, что насильно, вот делают все для того, чтобы он чувствовал себя, что ты часть нашего общества, часть этой семьи, да, и это очень важно, и для нашего общества в том числе. Скажите, Анна, вы проходили через отрицание, когда просто не верится, что происходит это с твоим ребенком, это кажется плохим сном, ты пытаешься убедить себя, что это какая-то ошибка, как найти вообще выход и пройти через этот сложный период?
Конечно, проходила, и иногда и сейчас прохожу, когда сталкиваюсь с какими-то проблемами. И родители мои проходят. Я это вижу, когда, в принципе, даже воспитатели в детском саду говорят, знаете, ну, в коррекционном даже некотором детском саду иногда не знаем, что делать с вашим ребенком. Я всегда говорю родителям, помогите тем людям, которые окружают вашего ребенка. Расскажите больше о особенностях ребенка, что нужно ребенку в данной ситуации. Только тогда мы можем обеспечить ребенку полноценное, как бы, существование в нашем обществе. И ребенку легче, и окружающим будет гораздо легче. И тогда родители уводят детей не потому, что им неприятен ребенок на площадке, а в основном уводят, потому что не знают, как рассказать своему ребенку. Вот что самое интересное. Не знают, как объяснить тот или иной какую-то особенность. И мама особенного ребенка как раз должна включиться в этот процесс, чтобы помочь рассказать и родителям, и те, в свою очередь, расскажут своим детям. Тогда не будет вот этого пальц потыкал, вакуум. Это все пройдет, но, конечно, это нужно время.
Ну, время для родителей, мне кажется, сейчас настало время для общества, чтобы увидеть. Да? Действительно, часто в обществе у нас есть такое ощущение, да, вот этой невидимой, что их не существует. Вот этой проблемы не существует. Да? Безусловно, мне кажется, очень важно нам самим показывать и рассказывать об этом, что да, мы есть, да, наши дети есть, и они такие, да, и это не плохо и не хорошо, да? Это реальность, с которой я бы хотел, чтобы жил. И я хотел бы, чтобы мой ребенок был счастлив. Да? И я хочу, чтобы сделать все для того, чтобы мой ребенок был счастлив. Так же, как может счастлив другой ребенок, который не переживает этой ограниченности, да, вот особенности своей. Да?
Согласна.
Да, что вам помогло, Анна, выстоять, и что вы чувствовали в разные этапы борьбы за своего ребенка?
Знаете, всегда вечером, когда ребенок засыпал, и я себе задавала вопрос, когда оставалась одна на один сама с собой, и я всегда говорила, можно сдаться, можно оставить все как есть, но я понимала, что в данный момент я могу помочь только я ребенку своему, и я приложу максимум усилий, чтобы ей было комфортней, всей нашей семье было комфортно и удобно. И когда я, конечно, силы на исходе у всех родителей, и я сейчас я вижу этих родителей все чаще, чаще, больше. И приходят, и они когда понимают, что их здесь услышат и могут помочь в чем-то. И иногда родителям, знаете, помощь нужна в том, что час, пока он на занятиях, она может спокойно посидеть час и расслабиться. Потому что все родители, они такие вот, ну, комок. Расслабление для них это, ну, такой вот термин вообще не существует, когда ты понимаешь. Для меня в том числе. И такое состояние, и поплакать вроде надо, но не можешь. И кто-то должен помочь, а потом задаешь вопрос, почему кто-то должен помочь. В первую очередь ты должна сама себя взять в руки и начать помогать сама себе. Потому что ты сначала должна выстроить свою внутренний стержень, чтобы потом помочь ребенку.
Да, это очень важно, помочь ребенку, но очень-очень важно, помните, замечательный все время случай, и обычно им иллюстрируют, как мы можем помочь нашим особенным детям, да, когда вы летите в самолете, то вы сначала должны пристегнуться сами, а потом уже пристегнуть своего ребенка. То есть вы должны позаботиться сами, да. Потому что если вы о себе не позаботитесь, никто не позаботится о вашем ребенке. Да, это очень важно, действительно. С какими самыми серьезными трудностями сталкиваются родители особенных детей и как с ними справиться?
Самое важное – это, наверное, не убегать от проблемы и не фиксировать все внимание на негативных факторах. Угу. Таких, как инвалидность, непонимание окружающих, конфликты в семье. Необходимо отказаться от иллюзий и выстраивания заранее планов на жизнь. Принять ребенка таким, каким он есть на самом деле – действовать, исходя из интересов ребенка, создавая вокруг него атмосферу любви, доброжелательности до тех пор, пока он не научится делать это самостоятельно.
Угу. А что еще? С чем еще может столкнуться вот родитель ребенка с особенностями развития? Вот какие самые такие, может быть, болезненные, может быть, участки его жизни, жизни его семьи?
Ну, наверное, вот это все-таки это изоляция и одиночество. Угу. Но из изоляции вытекает одиночество. Поэтому всегда говорю, по мере возможности ребенка и своих возможностей посещайте парки, посещайте. Не надо гулять в час ночи с ребенком, а гуляйте сейчас. Тем самым вы даете возможность ребенку увидеть других детей, чтобы он стремился к ним, развивался вместе с ними. И тем самым общество видит, что вы все-таки есть, и вы на детской площадке на этой тоже гуляете, и надо учитывать тоже ваши возможности и интересы. Угу. Это, наверное, самое главное.
Но о чувствах, о том, о важности поддержки родителей, да, собственной поддержки, о том, что мы можем сделать друг для друга, родители особенных детей можем сделать друг для друга, как мы можем помочь, мы будем об этом говорить после небольшой паузы.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, я напоминаю, что в эфире программа «Ничего особенного». Мы говорим сегодня с мамой особенного ребенка Анной Савельевой, да, также она руководитель детского развивающего центра «Сава». Мы продолжаем наш разговор о том, что, какие, через какие препятствия, может, через какие этапы проходят родители детей с особенностями развития. Часто, когда мы приходим в образовательное учреждение и говорим об особенных образовательных потребностях ребенка, то сталкиваемся с непониманием, отчуждением, а иногда и просто сопротивлением. Какие есть пути решения этой проблемы? Как вы считаете, Анна?
Ну, я думаю, это все-таки направление наше в инклюзивное образование, в ресурсные группы, в ресурсные классы, где будут подготовлены специалисты к таким детям, это в первую очередь, которые могут оказать помощь нашим детям, будут знать их особенности. Но на данный момент это не так распространено у нас, к сожалению, сейчас.
Вот если говорить об инклюзивном образовании, давайте поговорим немножко подробнее, да? Потому что что такое инклюзивное образование? Раз. Второе. Что такое инклюзивное образование в России? Два. И третье. А возможно ли сегодня инклюзивное образование в России, на ваш взгляд?
Ну, инклюзивное образование, давайте с этого начнем. Это как раз адаптационные классы или группы в детских садах для детей, которые какой-то минимум получают на индивидуальной основе, но больше они все-таки получают групповые навыки, социальные навыки с обычными детьми в группах. На сегодняшний день, повторюсь, что не все педагоги готовы видеть таких детей по ряду причин. Во-первых, не знают, как работать с такими детьми. Во-вторых, ну, такой вот есть мнение, что они неугодны, потому что они же мешают общему количеству детей, поэтому необходимо их изолировать. Но что показывает практика? Именно инклюзивное образование и дети, находящиеся в этих учебных заведениях, они становятся полноценными членами нашего общества, они заканчивают высшие учебные заведения. Они также создают семьи, у них рождаются дети. Они полностью являются без какой-либо поддержки, живут дальше.
Угу.
На сегодняшний день у нас желание появилось в образовательной системе. Этим вопросом и как раз наш центр сейчас занимается по ресурсным классам для детей. Но общаясь с директорами школ и с руководителями, они честно признают, что недостаточно знаний у них. Тут, наверное, все-таки необходимо какие-то повышения квалификации, какие-то повышающие курсы, чтобы они... Мы-то, родители, это все прошли, общаясь со своим ребенком, и научил нас ребенок наш, как нужно себя вести, какая нужна ему помощь. А что педагогам? Педагогам приходится это все либо в книжках почитать, либо послушать, что скажет родитель. Все-таки должны у них быть информационные ресурсы, на которые они могли бы задать свои вопросы именно как педагога.
Ну, смотрите, инклюзивное образование, да, мы берем такую идеальную модель, да. А что такое инклюзивное образование? Инклюзивное образование – это образование, которое включает в себя всех. Да, всех детей с разными потребностями. Да, так называемый нормализованный ребенок. Это еще давайте разберемся, насколько он нормализован. Да.
Угу.
Еще не встречал ни одного ребенка, у которого не было той или иной проблемы, да,
той или иной
адаптации. Это первое. Второе. Конечно же, например, мы возьмем средний класс, такой среднестатистический. Вот класс, куда приводят ребенка, где с так называемым нормализованным ребенком или ребенком нормы еще есть такие страшные слова, да, вдруг попадает ребенок с аутизмом, попадает ребенок с синдромом Дауна, попадает слабослышащий или слабовидящий ребенок, да, и ребенок инвалид или с ДЦП, да, вот, и при этом в классе 30 детей. Вот возможно в этом, возможно ли педагогу справиться с таким классом?
Безусловно, нет. То есть, нет, конечно. Ресурсный класс – это должен быть отдельный класс, где не более 7 детей, где на каждого ребенка должен быть тьютор, который поможет. У каждого ребенка своя специфика восприятия информации. И именно тьютор для этого и нужен. Кому-то расписание визуальное, кому-то нужна жестовая помощь, а кому-то, извините меня, и физическая. Тем самым уже... Это на индивидуальной программе каждый ребенок со своим тьютором. Есть руководитель, есть учитель, который дает полную информацию. Тьютор помогает ему освоить эту информацию. Но на такие включения в группы, где 30 детей, в классы, оно, безусловно, необходимо. Но на такие предметы, как физкультура, труды, где есть совместная деятельность, где есть совместная игра, где ребенок может считать поведение своей нормы, как вы выразились.
Угу.
И тогда уже, понимая дальше, ребенок будет сам с особенностями здоровья стремиться к детям, именно делать то, что они делают, помогать. Ну и, безусловно, с 30 ребятами должна проводиться работа, что они могут стать очень хорошими помощниками своему другу.
Угу.
Это должны быть примеры, реальные примеры, чтобы дети могли ощутить себя в этом. Очень хороший пример – это у нас есть музей, да, где ты можешь ощутить себя инвалидом, сесть в инвалидное кресло и проехать через маленький порожек, который 3 сантиметра высотой, и проем обычной двери. Я водила своего старшего ребенка в такой музей и видела интерес обычных детей. И после того, как они выходили, они мамам говорили: это нереально. Вот тогда только может ребенок понять, что чувствует ребенок с особенностями здоровья.
Угу. А что это за музей? Расскажите.
Музей «Человек» в Москве.
Ага, угу.
Да, там есть комната, где ты вот прям садишься, и ты понимаешь, либо ты этот порог преодолеешь, либо ты поцарапаешь себе все косточки, крутя колеса.
Угу.
И вот именно надо смотреть на выражение этих детей, когда они понимают, а неужели им так трудно? А им действительно трудно.
Угу.
Колясочникам. И тогда у них будет это так и в школах. Это должны быть практически какие-то уроки, лекции, где работает психолог, где работает педагог. Я думаю, можно и привлекать и родителей таких детей, чтобы они могли более какую-то информацию подробную дать тем же педагогам, донести до обычных детей. Тогда у нас общество начнет меняться.
Да, действительно, общество начинает меняться с нас самих, на самом деле, да? Когда мы сами вступаем в коммуникацию друг с другом, когда мы рассказываем друг другу о своей особенности. Каждый человек действительно особенный.
Абсолютно согласна.
И мы, делясь своей особенностью, становимся богаче. И когда мы говорим, да, вот музей толерантности, все это хорошо, но пока ты сам не пощупаешь, пока ты сам не окунешь. Вот есть такая штука эмпатия, да, сочувствие, способность к сочувствию у человека, да. Если ты не сочувствуешь, ты не сможешь ему помочь. Да? Если ты не понимаешь его проблему, ты не сможешь что-то реальное для него сделать. Это будет какая-то формальность. Да? Чтобы уйти от этой формальности, чтобы, мне кажется, вот это действительно музей человека... Я первый раз слышу, кстати, сказать об этом. Это очень здорово. Да, я обязательно схожу. И очень здорово, что такое есть у нас. Да? Чтобы можно было почувствовать на своей собственной шкуре, что называется. Да? Как это быть. Да? Вообще вся система поддержки у нас, она практически ориентирована на терапию по отношению к детям, да, и родители на это нацелены. Ну, что я себя приношу в жертву, главное, вот, чтобы мой ребенок был здоров, или чтобы мой ребенок получал то, что ему нужно получить, да. На родителей сваливаются ворох проблем, я уж молчу про их собственные переживания, которые мы просто вот уже отставляем в сторону, потому что не это важно сейчас для меня. Но нужна ли поддержка родителей? Они же вроде взрослые люди, могут ведь сами справиться.
Она им очень нужна. И иногда даже родителям нужна поддержка больше, чем детям. Потому что родители, они не могут раскрыться, они не могут рассказать кому-то. Это самое интересное, что они не могут рассказать даже это родственникам. Я сталкиваюсь с семьями, которым детям уже 5-6 лет. И они мне начинают говорить, говорят: а знаете, у меня родной брат не знает, что у меня ребенок аутист.
Угу.
Как быть, вот как, о каком обществе мы можем говорить, если родная душа, и она, я говорю: а почему? Мне стыдно, мне неудобно, я не знаю, как он отреагирует.
Угу.
И родителям она необходима, просто эта помощь. Но не все родители готовы по ряду причин прийти. Иногда не с кем даже оставить ребенка, чтобы можно было прийти. Финансовая составляющая, ее никто не отменял. Все стараются вложить деньги в ребенка, но не в себя. Хотя я всегда говорю родителям: сильные родители, сильные дети. Тогда вы можете дать спокойным голосом, уравновешенным, не крича, не истерию. Мы все в домашних заботах, все абсолютно, это надо понимать. Но не срывайтесь на детях, любите их такими, какие они есть.
Угу. Здесь очень-очень важно, я когда говорил про систему поддержки, да, вы вот рассказывали про вот такие клубы, да, общения, да. Что еще, как еще родители могут, скажем, позаботиться о себе, да, и о своей, какие они потребности-то сами могут иметь, родители?
Но позаботиться о себе, я всегда родителям говорю, если, я говорю, вы 15 лет катались на горных лыжах, то не надо бросать сейчас, попробуйте найти выход, но не 3 раза в неделю кататься, да, а хотя бы раз в неделю, то есть не забрасывайте все свои любимые дела, которые приносили вам радость, там, пользу, не надо на них отодвигать в дальний. Вы можете тем самым и ребенка приучить к этому виду деятельности, и он будет очень рад с вами совместно проводить время. Если вы ходили раньше в театры, то и сейчас не надо закрываться. Продолжайте дальше ходить, продолжайте дальше посещать все то, что было. Да, возможно, это с каким-то корректировкой времени, места, количества народу. Это тоже не все дети готовы быть в обществе в час пик, скажем так. Но это можно сделать, и это нужно сделать, это самое главное, чтобы не быть закрытым.
Угу. Ну, здесь есть еще один аспект, да, очень-очень важный. Например, в нашей семье появляется, да, ребенок с особенностями развития. Да. На него очень много, скажем, взваливается, на родителей, я имею в виду, да, чтобы помочь ему, чтобы как бы, вот, заняться коррекционной работой. Но вот бывает так, что в семье уже есть ребенок, и он вот не имеет таких особенностей, да. А что делать в таком случае? Ведь, ну, в данность мы сразу же начинаем концентрироваться на том ребенке, которому нужна сейчас помощь. Мы начинаем иногда потребности другого ребенка забывать, да. Почему, я отвечаю на вопрос, почему этого не стоит делать, потому что понятно, что нельзя забывать того ребенка, который также нуждается в любви, принятии, во внимании, в конце концов. Вот что в данном случае делать родителям?
Причем старший ребенок, либо младший, если он рожден потом, то он может нуждаться гораздо больше во внимании и в значимости в своей. То есть я считаю, тут надо искать золотую середину, как-то вовлекать и старшего ребенка, и, конечно же, выделять время на общение с ним индивидуально. У меня такая же ситуация, у меня старшая дочь, у нас достаточно большая разница, 10 лет, и я понимаю, что старшему ребенку в его переходный период жизни, времени, вот этот, я нужна, наверное, сейчас больше.
Угу.
Чтобы он не ушел в себя, чтобы как-то поддержать, дать совет, потому что он вступает в очень сложную взрослую жизнь. И тот фундамент, который мы сейчас вместе с ней создадим, то это будет держаться весь ее жизненный путь. Здесь, конечно, все должны понимать, что не надо, чтобы был центр вселенной ребенок. И когда ты отпускаешь эту ситуацию с особым ребенком, то он становится более самостоятельным. Он начинает искать выходы, хитрить, что это очень тоже хорошо развивает все деятельности ребенка. И тем самым мы вот эту гиперопеку снимаем. Это очень важно. Фернандо.
Если, ну, я так представляю, у меня тоже старшая дочь есть, и есть младшая дочь, да, на которую очень много тратится там эмоциональных и физических сил, да, здесь же можно, опять же, очень много работать и со старшей, ну, с другим ребенком, да, рассказывая об особенностях брата или сестры. Да, даже есть, по-моему, такой фильм, как раз рассказывается о том, как вот в семье появляется вот ребенок с особенностями развития, и как это влияет на жизнь вот другого ребенка. Да. Можно же не просто использовать, конечно, другого ребенка как помощника, да, вот ты там
безусловно,
посиди,
это
да.
Причем даже лучший вариант.
Да, да. Вот. Ну, в данном случае просто уделять ему внимание, ну, тут вопрос, конечно, где взять сил и времени для этого, да. Но на самом деле, действительно, мы поэтому и должны быть семьей, чтобы все были частью чего-то целого общего, и все находили какие-то подходы друг к другу. Да. Ну что ж, у нас наша передача подходит уже к концу. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы поговорить или там такое финальное назидание. Я не люблю слово «назидание», на самом деле. Просто мне ближе слово «поделиться», да, когда мы делимся друг с другом своим опытом. Вот скажите из своего собственного опыта, что бы вы могли посоветовать родителям, которые находятся только в самом начале вот этого пути борьбы за счастье своего особенного ребенка и боятся сделать первые шаги?
Очень сложно, потому что все советы, они, конечно, когда ты вот только это все узнал, все это услышал, это надо самому пережить. Угу. Внутренне найти ресурсы, это принять, пережить и понять дальнейшую стратегию своего вообще жизни. Потому что, давая совет, все-таки ты даешь со своей стороны, как бы ты поступил.
Угу.
Но не всегда человек выходит из этой ситуации выше, и посмотреть на эту ситуацию надо именно со стороны. Не отчаиваться. Я всегда говорю, всегда есть выход, и стучитесь. Постучались в эту дверь, не открыли, постучитесь в другую. Другую обязательно откроют. Не сдаваться.
Угу.
Это я желаю всем родителям. И, конечно же, терпение. Это в первую очередь терпение. Терпение к своим детям. Будь то норма, будь то особый ребенок. И терпение к самой себе.
Угу.
Это очень важно.
Как мы уже говорили, да, про изоляцию, но это естественно, наверное, вот уйти в себя. И что, особенно когда мы говорим, да, о родственниках, вот, или закрытость для родственников, это же общая проблема. Да. Мы боимся общаться со своими друзьями, потому что и друзья с нами как-то начинают общаться, как бы сложно общаться, потому что не знают, как с нами общаться.
Да, не
как, как преодолеть вот эти препятствия? Какие бы вы дали, может быть, из своего собственного опыта, наверное, советы? Или поделились бы своим опытом?
Ну, у меня опыт был... Я хочу сказать, что у меня друзья и родственники все знали, и мы со всеми общаемся, и мы также собирались.
Угу.
Собирались. Больше, конечно, такая у меня была работа лектора,
угу.
Потому что я должна была сначала объяснить своим друзьям, что можно, что нельзя, и если у меня был ребенок в терапии, всем же хотелось там побаловать ребенка, быть хорошей тетей, которая пришла с каким-то подарочком, но которым нельзя,
угу.
То я, в принципе, сразу сказала: вот, пожалуйста, уважайте наше мнение, уважайте нашу семью. Приняли, все друзья приняли,
угу.
И сейчас понимают, что это пошло на пользу и их детям, и в том числе и им самим.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Действительно, очень хочется сказать несколько вещей. Во-первых, изоляция никому и одиночество никому никогда не помогало. То есть, если ты думаешь, что ты закрылся, и ты тем самым защитил себя и своего ребенка, это не так. Да? Ты иногда просто не защищаешь, а наоборот, отталкиваешь те возможности, которые есть для твоего ребенка, чтобы больше развиваться, больше быть частью чего-то общего. На самом деле, мы поэтому и общество, потому что каждый человек должен чувствовать себя частью чего-то целого, какого-то общего, да, да. И это очень важно. Не закрывайтесь, говорите о своей боли, говорите о своих переживаниях, а кто еще о них расскажет другим людям? Как люди узнают, поймут вас и осознают, что вы также нуждаетесь в поддержке, помощи, да, просто в элементарном сочувствии. Да? Ну что ж, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Анна, что вы пришли к нам в студию. Буду рад видеть вас снова. И до встреч в эфире на радио Теос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.